Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, я даже не ожидала, что мне удастся дозвониться. Раба Божия Мария. Я хочу у вас вот что спросить. Сейчас у нас Вознесение, а Святой Дух сойдет только на Троицу. А чего же 10 дней? Какой такой период? Как его объясняют святые отцы? Чего надо опасаться или как надо себя вести? Потому что получается, что и Господа как бы нет, Он в теле ушел, и Святого Духа еще нету.
Вообще интересно, конечно, такая интерпретация. Ничего общего не имеет ни с учением церкви, ни учением святых отцов. Это какие-то такие, знаете, ну, может быть, сказки для детей средней группы детского сада. Потому что Святой Дух, да будет вам известно, всегда пребывает со своей церковью. И это со дня Пятидесятницы постоянно. Свидетельством этого является, совершающаяся во всех храмах божественная литургия, когда Господь Святый Дух приходит на предложенные дары, претворяя их в пречистое тело и кровь Господню. Понимаете? У Господа нашего Иисуса Христа никакой келии нет. Он пребывает на небесах. И восседает одесную Бога Отца. Что это значит в нашем житейском понимании, это совершенно неизъяснимая тайна. А келью он даже не имел, когда был на земле. Об этом сам свидетельствовал, говорил, Сын Человеческий не имеет где голову преклонить. Вот. Поэтому чем сочинять такие истории, я вам советовал бы почитать Святое Евангелие для начала. Потом обязательно где-то обзавестись в каком-нибудь храме книгой по закону Божию. Все это внимательно прочитать, исследовать, и тогда все будет хорошо. И как-то будет у вас все в голове уложиться. Вот. Конечно, такие всякие проявления творческого духа в этом... нет ничего такого, как бы ужасного свойства человеческого разума, человеческой души. Но все-таки, раз вы человек церковный, то надо, конечно, все-таки иметь в виду здравое церковное учение. Вот. А такие вещи, которые больше годятся для таких, каких-то, может быть, лубочных картинок, которые символически пытаются объяснить некоторые вещи. Нет, Дух Святый всегда с церковью. Вот. И то, что мы сейчас в течение 10 дней не призываем на молитве Святого Духа, это есть просто литургическая особенность церковного года, чтобы подготовить нас к празднику дня рождения церкви. Это не значит, что Святой Дух ушел вот из церкви на это время. Отнюдь нет. Это значит только одно, что мы готовимся к празднику дня рождения церкви. У вас, наверное, тоже бывает день рождения. Но это не значит, что вы куда-то ушли или спрятались в келью, в какую-то пещерку. Нет, просто готовьтесь к празднику, созывайте гостей. Если вы сейчас это не делали, не делаете, ну, наверное, делали в прошлом, или, ну, по крайней мере, знаете, как это происходит. Вот так же и День Святой Пятидесятницы – это день рождения церкви. Это день, когда мы празднуем событие, которое произошло, ну, чуть меньше 2000 лет назад, по принятому у нас летоисчислению, примерно в 33-м году по Рождестве Христовом. Вот, когда Дух Святый сошел на святых апостолов и на них почил. С тех пор церковь обладает вот этой божественной силой и именно Духом Святым и разрешает нас от грехов, совершает таинства, рукополагает священников и многие всякие чудеса творит. Поэтому даже трудно себе представить в страшном сне, что мы этого когда-нибудь лишимся, не то что на 10 дней, а хотя бы на полчаса. У нас есть второй звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Ирина. Батюшка, вы знаете, вот у меня последний раз на причастии произошло такое событие. В общем, мне показалось в чаше кровь и плоть. Вот как к этому относиться? Вот сталкивались ли вы, вот, ну, чтобы миряне вот так вот тоже вам про такое рассказывали, и вот как к этому отнестись? Простите, я волнуюсь, конечно, очень.
Сталкивался. Вот за мою священническую практику в четверть века это случалось раз пять. Вот, я подробностей уже, конечно, не помню, потому что это не каждый год, но вот ваш случай, наверное, пятый в моей практике. Как обычно вот, духовники древности объясняют это, что это бывает по нескольким причинам. Например, чтобы человека укрепить в вере, вот в том, что это действительно пречистое тело и кровь Христова. Бывает так, что это чтобы человека, ну, предостеречь, например, у него бывает, ну, какое-то соблазн или искушение войти в какой-то круг людей, которые, ну, как-то богохульно относятся к таинствам, к церкви, к Евангелию, ко Христу. Вот Господь посылает такое человеку видение. Бывает, что по маловерию человек как-то примет в себя мысль и начнет сомневаться. И тогда Господь по милости своей посылает ему вот это видение. Вот. Особенным образом ужасаться этого не надо, но усердно помолиться совершенно необходимо. Я бы еще рекомендовал, ну, еще памятая об этом, поисповедоваться и причаститься, чтобы это действительно событие, не так уж часто встречающееся, и, ну, это милость Божия, можно сказать, которая вас посетила, ну, оставила наиболее глубокий след в душе вашей. Алло, добрый вечер.
Слушаю вас. Отец Дмитрий.
Да.
Раба Божия Людмила. Я не понимаю глава 16 Евангелия от Луки, притчу о богатом человеке и его нечестном управителе.
В общем, мы, конечно, в течение вот десятка лет, как существует наша программа, неоднократно об этом говорили. И если вы хотите подробно этот вопрос исследовать, то вам все-таки нужно обратиться к толкованию святых отцов по этому поводу. Взять соответствующую книгу в библиотеке и, так сказать, постараться это все уяснить. Но кратко, это значит вот что. Что очень Господь как бы дает нам пример из обыденной жизни. Вот всякие такие управители, как говорят сейчас по-американски, топ-менеджеры, люди обычно такие ловкие, имеющие общий взгляд на вещи и умеют из всего извлекать выгоду для своего хозяина и прибыль. И это подобно тому, как однажды преподобный Серафим говорил, что вот я из купцов, поэтому он даже какое-то время в лавке работал, поэтому к торговому делу имел непосредственно отношение. Вот, говорит, в сфере получения благодати Божией, а стяжание благодати Божией – это есть цель христианской жизни по его учению. Ты смотри, говорит, как купец, что дает больше прибыли. Если там добрые дела, или там молитва, или чтение Писания, для тебя именно лично, вот что тебе дает больше такого духовного прибытка? Вот на том и усердствуй. Вот. Так же и здесь. Вот общий смысл здесь таков, что извлекать наибольшую пользу из разных обстоятельств жизни. Потому что, ну, каждый день нам Господь посылает какого-то человека. Каждый день у нас возникают какие-то обстоятельства. Каждый день большую или малую, или даже бывает совсем незаметную, но мы терпим какую-то скорбь. И мы можем это использовать для своего блага и использовать это для того, чтобы поступить в данный момент по-христиански. Вот таким образом самое общее толкование. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Вы знаете, у меня вопрос. Вот у молодежи вот сейчас вот и такая культура, и вот воспитание, и то, что современное, я имею в виду, то, что люди молодые, ну, не хранят целомудрие. Вот как им объяснить, что это нужно вот хранить, вот то, что нужно сохранять себя вот для брака в целомудрии? Спасибо.
Объяснить это вообще-то можно. Но ведь дело не в том, что это, ну, кто-то чего-то там не понимает. Дело в том, что сама атмосфера общества и та вот цивилизация, которую современный мир построил на пространствах Европы, это цивилизация блудная. И поэтому вот она пришла взамен христианской цивилизации и отношения к жизни. Поэтому весь воздух этим пропитан. Вся реклама, которая ведь так создана профессионалами, чтобы действовать на сознание и подсознание человека. Вот потом... У нас же никакого воспитателя теперь в стране нет. Практически все мамы работают, а дети предоставлены, ну, часть времени школе. В школе в основном это самый главный воспитатель, это мальчики на переменах и девочки. Вот учителя гонят свой предмет, стараются какие-то такие мифические знания дать ученикам. Вот. А бабушек вообще никто не слушает. И отчасти это и правильно, потому что никакого положительного учения о жизни современные бабушки дать не могут. Они сами ничего такого не получили. Вот. Отцы давно уже самоустранились от всякого воспитания. Считают, что это дело матерей, хотя это отнюдь не так. Вот. И единственным воспитателем в стране остался телевизор. Вот при своем мощном профессиональном таком воздействии тут и звук, и цвет, и определенного рода композиция и так далее. Ну вот, и поэтому телевизор, он же не дает человеку положительных образов. Никаких. Он, телевизор же не будет показывать там, ну, благополучную семью или там хороших воспитанных ребят, потому что из этого даже и сценарий такой не слепишь. Тут нужно обязательно там драки, погони, блуд и так далее. И вот это все эксплуатируется, потому что в человеке есть заложена самим Богом природная его сексуальность. И вот в силу того, что есть это влечение, и это нещадно эксплуатируется, это свойство человека. Поэтому тут что-то объяснять довольно трудно. Потому что человек все равно этого не примет. Другое дело, что человека может, ну, как-то заинтересовать жизнь христианская или заповеди. И тогда можно это рассказать, почему нужно хранить целомудрие. Но это вопрос нужно начинать вообще совсем как бы с других вещей. Тогда целомудрие будет вытекать как нечто само собой разумеется. Само собой разумеется. Потому что, ну, во-первых, сам человек. Ведь человек – это не есть просто некий такой индивидуум. Потому что человек, он существует на Земле в трех ипостасях. Человек – это либо мужчина, либо женщина, либо дитя. Вот это три ипостаси одного человека. И вот спрашивается, почему Господь сотворил женщину? Вот так, с какой целью? Люди могли бы иначе размножаться, клонированием там, или делением. Вот, почему женщина? Вот, это ответ только один на этот вопрос. И другого вообще нет. И мужчины и женщины есть даже у насекомых. Спрашивают, для чего такой сложный механизм? Причина одна, для того, чтобы вот, венец творения тварного мира, человек, он через создание семьи, которая есть образ Святой Троицы, он приближался к постижению в браке любви и достижению Бога. Потому что цель брака – это есть достижение Бога в любви. То есть уподобление Богу. Вот. А нарушение целомудрия – это то, что препятствует браку. Потому что вот эти орудия наши, нашего организма, детородные, и мужские, и женские, они созданы для того, чтобы в браке люди производили на свет чад Божьих для последующего их воспитания в страхе Божьем и для приуготовления их к Царству Небесному, а не просто для удовольствия. Вот. Но человек, к сожалению, вот, согрешив, отпав от Бога, он извратил свою природу. И духовную, умственную, душевную, телесную. И все. Вот, например, употребление человеком пищи. Оно же превратилось для каждого человека в нечто такое самоубийственное. Люди и питаются неправильно, и едят то, что им вредно, и прочее, прочее. У нас в России статистики нет, мы можем пользоваться американской, но вот в Америке люди там до 40 лет 40% имеют избыточный вес, а годам к 60 70%. То есть вот, ну, у нас, наверное, примерно тоже, может, немножко меньше. Это от чего происходит? Почему вот волки в лесу не бывают там ожиревшие, а люди вот таковы? Потому что их природа извращена. Они, их образ жизни, деятельности, все извращено. И человек сам себя уничтожает. Хотя продолжительность жизни по сравнению там со столетним, если отмотать назад, периодом, вроде бы увеличилась, но человечество стало гораздо более больное. И вот живут долго люди, а качество жизни гораздо хуже, потому что люди больные. Огромное количество всяких заболеваний. Только ребеночка родился, уже заводится медицинская карта. Вот. А в Москве вообще 5% только детей здоровых рождается. Даже обыкновенные физиологические роды. То есть, ну вот, по естественному ходу вещей, они производятся крайне редко. Несколько процентов. В основном все какие-то стимуляции, или кесарево сечение, или какие-то сохранения, или какие-то недоношенности. Кстати, вот по этому поводу могу помянуть, что при Марфо-Мариинской обители открылся такой центр помощи православным роженицам. Туда можно обращаться за консультацией. Потому что обычно районные консультации, как правило, ну, это я из опыта знаю, туда, когда женщины обращаются, там просто какие-то не люди, а звери работают. Ну, за редким исключением, конечно, слава богу, которые их задача только во что бы ни стало сделать аборт. И всячески страшно женщин напугать. Вот. Ну, как известно, потому что врачи больше беспокоятся там, как бы там чего ни вышло, и главная их задача – застраховать себя от возможных действий там, прокуратуры по этому поводу. Но здоровье человека их часто интересует меньше всего. Вот, а к роженицам вообще отвратительное отношение. Вот как альтернатива этого возникла вот такая у нас теперь женская консультация. Слава богу, дай бог, чтобы это как-то расширялось. Вот. И поэтому вот в силу такой извращенности человеческой природы вот человечество постепенно гибнет физически. И мы это видим даже вот по призыву в армии, что, во-первых, не хватает солдат, потому что современная семья, она настолько психически и физически ослаблена, что для них родить там больше одного-двух детей, это уже считается каким-то таким непомерным подвигом. Они психически не в состоянии. Вот. И в результате население вымирает, и, в общем, все прочее, прочее, и так далее. Вот в конечном итоге вот грех убивает. И поэтому, когда человек, ну, знаком с учением, ну, библейским учением вообще о семье, о браке, если он, ну, действительно хочет быть человеком, то тогда, конечно, он относится к браку как к такому дивному дарованию Божию. Потому что одно из фундаментальных отличий человека от всех животных – то, что у человека есть брак. Это вот такое духовное соединение в любви мужчины-женщины, от которого происходят дети. И поэтому Христос уподобил через своих апостолов брак домашней церкви. Поэтому вот христианская жизнь, она пронизывает все. Даже семья возводится духовно до уровня церкви. Ну и понятно, вносить сюда измены, это есть нарушение заповеди Божией. Это не просто вот нарушение некого такого духовного уголовного кодекса. Это действительно вносит очень такой деструктивный момент, страдание. И приносит людям. И поэтому это противно любви. А то, что противно любви, то противно и Богу, который есть любовь. Можно даже у мусульманских женщин, которые живут в полигамном браке, спросить, а ты бы хотела быть у мужа быть единственной? Любая нормальная мусульманка, если у нее с головкой все в порядке, скажет, ну, разумеется, Ни одной мусульманке совсем неприятно, что у мужа там две жены или там полторы и прочее, прочее. Это ясно, потому что все же созданы Богом, все же через Христа на свет проявились. Поэтому всякие аномалии, даже закрепленные обычаем, законодательством, они же совершенно противоречат самой природе человека. И все это прекрасно чувствуют, поэтому большинство, даже, ну, подавляющее большинство, 99,9% мусульман имеют одну жену и даже и не помышляют ни о чем другом. Вот, и это никак не может считаться нормой. Вот, поэтому если человеку, ну, хоть что-то духовное в сердце осталось, и он хочет сохранить себя в своем человечестве, потому что как только человек нарушает этот предел, он просто перестает быть человеком. Вот в чем дело. И поэтому недаром Господь наградил даже женщину специальной такой преградой, которая свидетельствует даже чисто на таком биологическом уровне о ее девственности, неприкосновенности. Вот. Это же очень важно, потому что с точки зрения какой-то такой, ну, гигиены, физиологии, это, в общем, нет в этом необходимости. Это именно такой внешний знак, который свидетельствует о целомудрии человека. Вот. И поэтому брак – это есть и школа любви, и школа целомудрия, сохранения, и школа воспитания молодого поколения и так далее. У нас вот сейчас, вот вы говорили, так, современная молодежь. А что это произошло? Результатом этого явилось как раз разрушение семьи, ее устоев. То есть вот то, что было когда-то в манифесте коммунистической партии, это, собственно, случилось. И это не то, что вот семья там, она сама со временем отмирает. Ничего подобного. Это все делано насильно, искусственно. Такие специально создавались для людей условия намеренно. Если раньше, там, 100 лет назад, русский рабочий вполне мог, работая, семью содержать, жену содержать и 7 детей, и вполне мог жить и... там, про крестьянина и говорить нечего, то современный даже человек, ну, который там и врач, и там, ну, я не знаю, кто угодно, любой ученый, просто не в состоянии часто. И это сделано искусственно, искусственно, потому что наша страна самая богатая в мире. Вот если бы у нас, допустим, те люди, которые работают в системе «Газпрома», взяли бы завтра и не вышли на работу. Ну и чего, им зарплату в 4 раза повысили? Сразу бы. Сразу. Это же совершенно очевидно, потому что за такие зарплаты, там где-нибудь в Лос-Анджелесе, афроамериканец метлу не возьмет, чтобы улицы подметать. То, что они получают. Они еще довольны, потому что на общем уровне это у нас еще более-менее ничего. Вот. А на самом-то деле это же просто... нещадная эксплуатация в совершенно непригодных для жилья условиях. Я имею в виду климат там и прочее, прочее. Просто на общем уровне вроде ничего, и люди как довольны, терпеливы, потому что, ну, все люди советские, привыкли, так сказать, в окопах жить. Вот. А с точки зрения общих цен там в Европе, в Америке, это, конечно, ничего не представляет. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Поэтому... очень трудно говорить с современным человеком, потому что у современного человека, молодого, у него же никаких таких нравственных опор внутри нету. Вот. А просто вот взять и говорить, знаешь, воровать нехорошо, там, или там сквернословить нехорошо. А он скажет, ну а почему нехорошо? Вон сам министр культуры говорит, что это вот объект нашей культуры, там матершина, вообще все это очень интересно. И вообще в защиту красного словца или какого-то там крепкого словца там высказываются всякие инородные артисты там и деятели культуры. Такое все, все уже можно, ну и так далее. И если все такие молодежные кумиры по 16 раз женаты, то и нам, и это все насаждается, все это рассказывается. высказываются, показываются, как некая такая привлекательность. И все журналы это полны, потому что каждый журналист старается под простыню другим залезть, да кто с кем появился, да как живет, да с кем расстался. Это вообще так, так называется теперь это светская хроника. Вот. Ну что ж, поэтому тут пока не образуются в сердце человека какие-то вот нравственные опоры, которые имеют, ну, только, конечно, религиозное происхождение, других, собственно, не бывает, потому что религиозные императивы, они самые мощные, потому что, опять же, одно из фундаментальных признаков человека, в отличие от животного, это его религиозность. Поэтому с потерей религиозности человек теряет и свою человечность. Что мы, собственно, и видим вот на примере нашей страны, нашего народа и так далее. Человек дичает, дичает, он становится диким. Потому что культура – это от слова культ. Если человек не поклоняется, ну, даже если в каком-то таком заблудшем варианте, но чему-то высшему, то он и не может к этому высшему стремиться. Вот в чем дело. Вот. А у нас вообще, у наш народ, нам даровано было вообще православие. Это в чистом виде христианское учение, ничем не помутненное, никаким наслоением. И, вот, и отказаться, так сказать, ради чечевичной похлебки, ради какого-то там светлого будущего, которого нет и не будет. Потому что, ну, кто будет это светлое будущее строить? Ленин, Троцкий, Сталин, что ли? Маленков, Хрущев, Брежнев? Черненко, Андропов, что ли? Светлое будущее будут строить? Там Горбачев или, может быть, Ельцин? Да, для него, конечно, светлое будущее. Два стакана, так сказать, выпил, и у него все уже светло во взоре. А так-то, как это? Это же полный бред. Ну, как какие-то люди несуразные могут еще строить для миллионов людей там светлое будущее? Ну, это, конечно, просто смешно. Поэтому понятно, что людей более-менее приличных, они все просто перестреляли, потому что они не знали, что с ним делать. Они на них смотрели с ужасом, вот, и чтобы от этих взоров себя как бы предохранить, они их всех уничтожили физически. Вот. Но тем не менее, вот, пока человек не обретет какую-то хотя бы элементарную религиозность, с ним говорить о целомудрии, он будет только смеяться в ответ. Поэтому нужно сперва расположить человека к вере. Потом, вот, если у него есть, возникнет к этому интерес. Вот на этом, как на стержне, строить все остальное. А так что-то выхватить какую-то заповедь. Попробуй современному молодому человеку объясни, что надо почитать своих родителей. Когда им по телевизору показывают, бери от жизни все, поколение Пепси, эти какие-то мальчики там на скейтах катаются со совершенно идиотским видом. Пропагандирует телевидение идиотский образ жизни. Они же пропагандируют только хамство и идиотизм. Поэтому как этому противостоять? Только вот таким образом. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это раба Божия Валентина. Вот у меня такой вопрос. У меня есть друг, вот, и, в общем, он человек невоцерковленный. А я вот в храм хожу, вот, и, в общем, он хочет... Ну, как бы сказать, у него такие женские наклонности, он там любит стирать, убирать, шить, он шьет прекрасно, готовит прекрасно, вот, и он хочет стать женщиной, вот, а у меня, наоборот, наклонности мужские, я там с детства, в общем, любила стрелять там, драться, по крышам лазить, вот, и он говорит, что давай вот, ну, накопим денег, чтобы сделать операцию, я чтобы стала, значит, женщиной, а ты чтобы стал мужчиной, я за тебя выйду замуж. Но я вот не, я ему говорю, что это нехорошо, поскольку тебя Бог создал мужчиной, а меня женщиной. Вот, а он говорит, ну, вот если Господь Бог допустил такую ошибку, что вот я по характеру как женщина, а ты наоборот как мужчина. Вот, ну и у нас, в общем, такое распределение обязанностей, он там занимается, ну, шитьем, готовкой там, стиркой, А я зарабатываю деньги, просто продукты приношу, говорю, вот там, готовь.
А вот, вот ваше такое содружество, это что у вас? Семья? Или это есть, ну, какое-то сообщество? Или вот как это понять?
Ну, вот пока что как бы сообщество.
У вас совместно... Это, конечно... А спите вы вместе?
Нет, в том-то и дело. Я же все-таки в храм хожу. Он знает, что я человек церковный, что я этого не допущу. Вот, но, конечно, он так долго выдержать не сможет. Вот, но я не могу ему объяснить. Хоть я в храм хожу, но я не могу объяснить, почему это нехорошо, что вот... чтобы так исправить эту ошибку природы, хотя, в общем-то, да, действительно, у него женский характер, у меня мужской, вот, но скажите, пожалуйста, вот как ему объяснить, что так делать нельзя?
Вы понимаете, объяснить, опять же, ну вот, вы никогда не пробовали объяснить курящему человеку, что курить вредно? Здесь совершенно то же самое. Во-первых, в том, что человек стирает или готовит, ничего женского нет. На самом деле, повара. Ну, вот найдите мне в Европе, ну, какой-нибудь ресторан приличный, где бы шеф-повар была бы женщина. Найдите мне, пожалуйста, вот самого лучшего закройщика. Но он обязательно окажется мужчина. Ну и так далее. Поэтому то, что вы перечислили, он там любит шить. Вот у меня был сосед в детстве, Ваня Зубов. Он прекрасно, он был столяр и прекрасно вышивал крестом. Понимаете? И обычно считается, что вот вышивка – это женщина. Но он это делал прекрасно и лучше всех женщин, которые в нашем бараке жили. Вот, поэтому мужчина, кроме того, как родить и грудью выкормить, он может все вообще делать, начиная от защиты Родины и кончая там готовкой, и вот у нас даже по телевизору показывают там всякие мужчины, показывают, как они любят готовить, и на этом делают целые передачи. И это, собственно, ничего там такого удивительного нет. Есть, конечно, вот такие психические характеристики. Вот психологи, ну, так условно разделяют. Есть психика сильная, мужская, есть слабая, женская. Но это называют таким образом, потому что, ну, чаще всего мужчины обладают сильной психикой, а женщины слабой. Чаще, но совсем не всегда. Поэтому люди находят друг друга, и женщины, у которых сильная психика, они, например, склонны к тому, что им нравятся мужчины слабой психикой или женской. Вот, например, кстати, вот вышивать крестом, тут нужно очень много иметь долготерпения. Вот, что такой выткать целый большой рисунок, нужно было большое терпение. Это свойство слабой или женской психикой. Ну, а он может этим обладать и мужчина. Ничего в этом такого удивительного и страшного нету. И вот этот Иван Зубов женился на такой женщине, ее звали Вера. Она была ему полной противоположностью. Она была большего ростом, она была широкая в плечах, очень такая зычным голосом и так далее. Он перед ней был такой худенький, в общем, небольшой человек. Вот. Но они любили друг друга всю жизнь, да, они уже давно умерли, я поэтому о них свободно говорю. Вот. И только уже, ну, потом, когда это... Они были старше, ровесники моих отца с матерью, вот, и это не производило впечатления. Вот. У меня, например, мать была с ярко выраженной мужской психикой, а у отца была слабая. И в этом тоже ничего нет. Получилась семья, и они им нашли друг друга, они притягивают друг друга. Но для этого не надо менять пол, потому что... Да, к сожалению, в силу многих причин, сейчас не будем на этом останавливаться, у современных мужчин все чаще встречается женская слабая психика. А женщины в силу определенного воспитания и уже даже уже и генетически, и таким, с таким направлением часто встречаются все чаще и чаще с психикой мужской. Но это совсем не значит, что они могут составить счастливую семью, родить детей, и, так сказать, жена будет в каких-то вещах доминировать, вот, а в других муж. Я знаю несколько семей, и даже в храм у нас ходит, что мужчина такой с ярко выраженной слабой психикой, не в состоянии даже ни семью обеспечить, ни нормальную работу найти, а жена, так сказать, наоборот, является таким флагманом, лидером, и детей рожает, и любит, и является главой семьи. Ну, конечно, она бы хотела, чтобы муж был человеком, и с еще более там сильной психикой, но потому что, ну, эта роль лидера, она все-таки гораздо труднее, таким быть ледоколом, но само вот это бракосочетание, что вышло замуж именно за такого, как раз говорит, что вот Господь так устроил, что люди стремятся в гармонии, что в одном не хватает, то есть в другом, это и является привлекательным. Поэтому, вот, а изменять пол, ну, во-первых, по канонам церковным за этим следует отлучение от церкви. Потому что каждый, кто сам себя скопил, подлежит прещению. Это есть грех, потому что противимся человеческой той природе, которую вы, как совершенно справедливо заметили, Бог дал данному человеку. Нужно все, ну, все свои свойства. Потому что бывает, люди рождаются маленьким ростом, они от этого очень страдают. Или наоборот, другие великанами, и стесняются, начинают сутулиться, как-то стесняют своего роста. Ну, и так далее. Масса вещей с нами происходящих надо воспринять, как это крест, данный от Бога. Понимаете, ну, нельзя же все время в угоду каких-то прихотей или там идей там кромсать свое тело и вообще заниматься. Ради чего? Жизнь и так коротка. Надо спешить делать добрые дела, а не заниматься вот таким самоистязанием под влиянием каких-то странных идей извращенцев. Вот даже в Библии осуждается, когда люди одевают одежду, принадлежащую другому полу, потому что это уже и есть психическое и половое извращение. А уж когда и дело идет дальше, не только чисто внешне меняется, а уже сама природа, это просто надругательство над природой. Бог ошибся, понимаете? За такие слова в Европе, в цивилизованной, конечно, не у нас, людей могли сжечь на костре, если бы кто-то сказал, что Бог ошибся. Ну, как вот Бог ошибся? Если Бог ошибся, тогда это не Бог, понимаете? И я не знаю, как вам его убедить, потому что, ну, для него наши с вами аргументы, как людей верующих, они же не представляют, к сожалению, ценности. А брак должен быть в Господе. Поэтому, если он свою идею не оставит, я вам советовал бы и с ним остаться, а то, не дай бог, вы еще попадете под ее влияние, потому что с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратишься. А у него уже сформировалась четкая навязчивая идея, понимаете? Это очень серьезное психическое такое уже расстройство. Спаси и сохрани. Алло, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. А что? Нет, пропал? Ну ладно, вот пока мы долго обсуждали эту тему, интересно сегодня, как-то так получилось, что наш сегодняшний с вами разговор вот свелся к таким вещам. Они действительно очень важны, и, к сожалению, вот то же самое телевидение, оно, ну, в силу того, что гонится за всякой сенсацией, вольно и невольно пропагандирует не ну, что-то такое доброе, конструктивное, а, к сожалению, пропагандирует даже своим показом, делая рекламу всяким человеческим отступлением от нормы. Алло, добрый вечер.
Слушаем. Алло, добрый
да,
вечер.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, а вот насчет причастия. Я как-то тоже, вот был вопрос по причастию, побаиваюсь причастия. И, а вот нельзя чаще на вечерние службы ходить, а вот литургию реже, это не компенсируется. Но я понимаю, что это не арифметика, но как-то вот причащаться раз в год, это считается мало. А я чаще боюсь. Как вы на это смотрите?
А в чем ваш страх? Вот чего вы боитесь конкретно?
Ой, я даже не могу объяснить. Это состояние какое-то такое. Вот. И знаете, даже вот неприятно, но это, наверное, грех говорить, смотреть, как ну, вот другие там в рот вот это вот. Ну, с таким удовольствием. Но это что-то такое. Может, это ненормальное?
Ну, конечно, бороться. Но дело в том, что даже если это есть ненормальность, что так и есть. То, что норма, ну, какая боязнь. Люди причащались все, даже во время чумы. И никогда еще святое причастие не было причиной каких-то инфекционных заболеваний. Это такого случая вообще не было, не зафиксировано никак в истории. Вот. Поэтому, ну, такую брезгливость в таком виде, это есть, конечно, некоторая болезненность и есть отступление от нормы. Ну и что? Неужели, если вы раз в году это преодолеваете, почему нельзя это преодолеть 10 раз в году? Или там 12? Это же понятно. Потом, нельзя ли компенсировать? Но можно ли компенсировать отсутствие мяса хлебом? Никак нельзя. Потому что это совершенно разные виды пищи. Можно ли компенсировать отсутствие свежего воздуха бензиновыми парами? Тоже нельзя. Все должно быть. Нельзя компенсировать ни домашнюю молитву общественной, не общественную молитву, домашней. Это должно быть у нас присутствовать. И то, и то. Так что здесь. А Евхаристия – это центр нашей духовной жизни. Поэтому, если вы боитесь причаться, причем по таким чисто техническим причинам, психологическим, и не можете этого преодолеть, ну, представьте себе, вот Господь преодолел страх перед крестной смертью, чтобы вас спасти. А вы не можете преодолеть небольшую брезгливость и ради того, чтобы соединиться со своим спасителем. Ну, а тогда где же вера? Тоже это странно. Святое причастие – это вообще источник духовной жизни. Был такой святитель Иннокентий, митрополит московский, который... Да прежде того просветил и Аляску, и Камчатку, вообще Дальний Восток. Великий такой святитель. Он говорит, кто не причащает, тот не любит Господа Иисуса Христа. А христианство – это любовь ко Христу. Поэтому тут бояться совершенно не надо. Вот. А если боязнь есть, ну, нужно ее преодолеть. Ну, что же делать? Иной человек боится на улицу выйти, но если не выйти на улицу, там, хлебушка не купить, так что ж тогда будем есть, с голоду, что ли, помирать? Надо обязательно это преодолевать. Помоги им, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, простите, пожалуйста. Много лет назад я на исповеди была, и мне наводящие вопросы задавал священник. И после других задал вопрос, а с мужем не делали чего греховного? Я сразу ответила нет, а потом вот со временем сомнение меня взяло, и мне как-то на этот вопрос никто не смог разъяснить. Может, мы действительно уже все так извратились, что все и в браке ведем себя греховно. это первое. И если можно, мне кажется, что вот детей сейчас мало, прежде всего, потому что требования у нас материальные, большие. И вот у меня был случай, мама родила троих детишек и взяла только одного, потому что, говорит, я не могу обеспечить трех пар французских сапог всех, поэтому если когда мне нужен будет ребенок, я его потом еще рожу. Простите, всего доброго.
Ну да, конечно. Современный человек, он поклоняется не Богу, а желтому дьяволу, деньгам. И, конечно, вот это такая новая религия, поклонение деньгам. И поэтому человек не знает, современный, о том, что у него есть Отец Небесный, у которого сирот нет, он о каждом заботится, каждого любит. Поэтому человек верит только своему Богу, желтому дьяволу, золоту. И поэтому он доверяет. Вот если у него деньги есть, он как бы себя комфортнее чувствует. Хотя вот велика любовь Господня к русскому человеку. Вот. То, что он накопил за советский период, все превратилось в фантики. То есть Господь как показывает, смотрите, люди, вот вы надеялись на деньги, а вот теперь смотрите, на эти деньги, на все, что вы накопили за всю свою жизнь, можно 2 спичных коробка купить. Вот. Потом, немножко время прошло, опять кто-то что-то накопил. Глядишь, дефолт, опять все пропало. То есть Господь как показывает, что на деньги нельзя надеяться. А уповать-то нужно на Бога. Но вот, к сожалению, это сильнее. Поэтому многие люди ради денег не только детей бросить, а готовы даже часто убить. Именно и вот и люди и отношения друг с другом портят. Ведь из-за чего? Из-за денег. Из наследства часто такие возникают споры между родными братьями, сестрами, что готовы удавить друг друга, судятся годами, не разговаривают, ненавидят, на свадьбы похороны не приходят и так далее. Все ненависть, ненависть. А в чем причина? Корысть. Корысть, отсутствие всякой справедливости и вообще. Так, что ж тут делать? Это вот факт о нашей, к сожалению, обычной жизни. А если вернуться к началу вашего вопроса, ну, действительно, и в браке, брак-то тоже, цель брака современного, вот, люди уже в серьезных годах разводятся со своими женами и женятся на молодых таких дурочках. Ну вот, для чего? Для того, чтобы удовлетворить свои похоти. А цель брака становится, и это опять же пропагандируется, внушается людям молодым, не семья, не домашняя церковь, не любовь, не Царство Божие, не воспитание из детей христиан, а цель брака – сладострастие. Совершенно все действительно извратилось. Ну и те супружеские пары, которые еще живут в браке, они этому стараются подражать. Ничего. Вот так, в таком неприятном в этом смысле мире живем, и это на всех действует, к сожалению. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Благословите, раба Божия Ирина.
Да, Ирина.
Я хотела узнать, вот, ну, как бы приходится много работать, и я хотела спросить, я несколько раз спрашивала, и ни от кого не получила четкого ответа, как вот действительно, когда начинается 7-й день, когда нельзя работать, это с началом вечерней в субботу, или это с началом, вот как в воскресенье, 12 часов ночи? Можно вот такое пояснить?
А что значит нельзя работать? Это странно как-то звучит.
Что-что?
Почему нельзя работать-то?
Ну, как вот в воскресенье нельзя работать. Я...
Кто сказал?
Ну как?
Я уже, я не знаю, всю жизнь, в воскресенье у меня самый тяжелый рабочий день. И что, значит, я согрешаю? Ну все, в следующее воскресенье не пойду на службу, исповедовать не буду. Сегодня еще 2 пары венчал, все, пусть приходят другие дни. Так что ли? Кто это сказал? Где это написано? Что за сказки такие? Воскресенье – день Господень, день, когда вся церковь собирается для того, чтобы совершить Евхаристию, чтобы мы все причастились, Евангелие прослушали, воскресную церковную проповедь, восприняли благодать Божию для того, чтобы нам вот эту всю силу Божию, которую мы приобрели, потратить на труды. В нашей семье, в нашем доме, на нашем трудовом поприще, ну и так далее, бесконечно. А так Бог труды любит. Заповедь нам дал Господь после грехопадения. В поте лица твоего будешь хлеб есть свой. Вот. Мы должны трудиться до пота. А нигде не сказано, что работать нельзя. Это уже извращение иудаизма. А никак Господь труды любит и приветствует. И, так сказать, если человек много трудится, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что за трудами нельзя забывать Бога. Как многие люди говорят, ой, мне некогда в церковь ходить, потому что я весь день работаю, хоть в воскресенье, а полежу, отдохну. Христианин так не должен делать. Он должен с утра в церковь, как старая русская поговорка говорит, дурак знает, что воскресенье праздник. Вот. В церкви постоял, помолился, отдохнул, пришел домой, поел, но можно еще и немножко и полежать, потому что в понедельник рабочий день. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, благословите рабу Божию любовь.
Да, Любовь, говорите, пожалуйста.
Батюшка, я, вы знаете, хотела спросить. У меня после причастия очень часто болит голова. И так сильно болит. Прям даже не знаю, может быть, я неправильно исповедуюсь, или вот, ну, почему, вот, или недостойно, что ли.
Нет, не поэтому. Это потому, что у вас поднимается артериальное давление. Если бы вы замерили сразу, как вот начинает голова болеть, надо купить себе такой аппарат, вы увидите. Поэтому вам нужно сходить к врачу. И что вам прописали определенные таблетки, которые вы бы ежедневно принимали. Не тогда, когда давление поднимется, потому что так можно вообще всю, ну, внутреннюю свою жизнь, свой организм расстроить, а постоянно. Тогда будет все в норме. Вот это как минимум. Почему? Потому что когда вы стоите на службе долго, в храме часто бывает душно и так далее. Это все воздействует на нашу вот такую сосудистую систему. И бывает такая реакция. Наверняка вы также и на погоду реагируете, это скорее всего. Поэтому это не связано никак с исповедью. Понимаете, надо все-таки различать. Это одно дело. Исповедь – это вещь духовная. А головка болит – это дело уже нашей плоти. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Быстренько, осталась минута.
А, скажите, пожалуйста, чем отличается служение сестры милосердия от деятельного служения христианина в церкви?
Ну, дело в том, что сестра милосердия – это один из видов этого служения. А служения в церкви, они многообразны. Можно и в храме там, ну, уборкой заниматься, или украшать вот цветами, или петь на клиросе, или сидеть с детьми, или преподавать в воскресной школе, или там в богословском институте, или, ну, всякие-всякие разные могут быть послушания. Вот. Одно из них — служение милосердной сестры. На этом наша передача закончилась. Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7.2 92 FM.